Глава 28.
«Что он сделал?»
Нортон пристально смотрел на нее с экрана, и на его лице недоверие боролось с гневом.
«Подрался с Неваном», — терпеливо проговорила Севджи. «Да расслабься, Том, это уже произошло. Нельзя было ничего сделать».
«Вовсе нет. Ты могла не давать ему воли».
«Не давать ему воли?» Она почувствовала, как кровь приливает к шее. Все места, за которые нежно покусывал ее Марсалис, почему-то снова запылали. «Что это значит?»
«Это значит, что Марсалису внезапно понадобилось лететь на другой конец света, а ты запросто с этим согласилась. Наш дружок-каннибал убивает людей в Америке, а не в Европе. А тебе, кажется, и в голову не пришло, что Марсалис пытается вернуться домой, не выполнив своих обязательств?»
«Очень даже пришло, Том. Совсем недавно, когда ты с радостью был готов оставить его на ночь в нью-йоркском отеле без охраны». Пауза.
«Насколько я помню, я собирался забрать его к себе домой».
«Да не важно, Том. А важно то, что мы наняли Марсалиса для работы. Если мы не будем доверять ему эту самую работу, зачем вообще было его вытаскивать?» Нортон открыл рот, но потом, судя по всему, призадумался над тем, что собирался сказать, и кивнул.
«Хорошо. И что же наш доморощенный эксперт намерен делать теперь, когда Неван благополучно побит?»
«Он говорит о Перу».
«О Перу?»
«Да, о Перу. Помнишь, Фамилиас Андинес? Марсалис получил от Невана какие-то наводки на Альтиплану, поэтому надо лететь туда».
«Ясно».
Нортон откашлялся.
«Слушай, Севджи, как по-твоему, а не следует ли вести расследование в тех местах, где совершались преступления? Знаешь, я никогда не был копом, но...»
«Что за херня, Том?» Она нагнулась к экрану. «Ну что с тобой такое? На дворе 22 век. Ты слыхал про глобальную транспортную сеть? И про объединенное человечество? Мы можем оказаться в Лиме за 45 минут. В Куско самое позднее еще через пару часов. И до конца дня вернуться в Нью-Йорк».
«Уже и так конец дня», —
сухо сказал Нортон.
«Тут сейчас за полночь».
«Слушай, но ты же мне позвонил».
«Да, потому что я вроде как тревожусь из-за твоего молчания, Сев. Ты уже 2 дня как уехал, и ни слова от тебя».
«Полтора дня», — возразила она автоматически, хотя и не была уверена, кто из них ближе к истине. Ее чувство времени дало сбой. Казалось, они пересекли Босфор несколько недель назад, а после Нью-Йорка и Флориды прошли месяцы. Впрочем, судя по всему, Нортон не был расположен спорить. Он посмотрел на наручные часы и пожал плечами.
«Факт остается фактом. Если тебя долго не будет, Николсон и Рот начнут тявкать».
Эртекин ухмыльнулась. «Так вот из-за чего ты злишься. Да ладно тебе, Том, ты с ними управишься. Я видела твою пресс-конференцию. Ты переиграл Мередита и Ханити, как будто они пара кретинов».
«Мередит и Ханити и есть пара кретинов, Сев. В том-то все и дело. А что бы ты ни думала о Николсоне, он вовсе не тупица. И он наш босс, и все то же самое касается Рот. И они не станут долго терпеть это. Особенно если от интуитивных озарений твоего нового товарища по играм по-прежнему не будет толка».
И Нортон перевел взгляд, сканируя пространство за ее спиной.
«А кстати, где этот чудо-мальчик сейчас?»
«Спит», — она поняла, что чуть не попалась, и добавила. «Вроде бы. Тут, знаешь ли, сейчас не слишком подходящее для общения время суток». На самом деле, когда зазвонил телефон, Севджи перевернулась в постели и ощутила восторженный озноб, когда обнаружила рядом крупное тело Карла. Потом она увидела буквально на расстоянии 10 сантиметров его следившие за ней раскрытые глаза, и ее будто током ударило. Карл кивнул в сторону телефона.
«Квартира принадлежит Колин», — сказал он. «Так что это, скорее всего, тебя».
Она, в свою очередь, тоже кивнула, нащупала на краю кровати свою футболку и натянула ее через голову, ощущая его взгляд на себе, на своих тяжело качнувшихся грудях, и снова почувствовала горячий внутренний толчок.
Когда она ляпнула Нортону лишнее, едва не выдав себя, это тепло все еще не угасло внутри.
«В Колин никогда не садится солнце»,
— с каменным лицом процитировал Нортон.
«Тем более, если ты собираешься в Перу. Для этого придется рано встать».
«Ты говорил с Ортисом?» Нортон помрачнел.
«Да, сегодня с утра пораньше. Ему разрешили войти в вирт-формат примерно на 10 минут. Дольше доктора не разрешают. Говорят, умственное напряжение — последнее, что ему сейчас нужно. Его поврежденные органы восстановлены, но пули были заражены каким-то, мать его, канцерогеном, который поражает новые растущие клетки».
«Он умрет?»
«Все мы умрем, Сев. Но он не сейчас и не от этого. Врачам удалось его стабилизировать. Процесс будет долгим, но он выкарабкается».
«И что он сказал? Виртуаль?»
Гримаса.
«Он велел положиться на твои инстинкты».
Они улетели в Ла-Пас с последним утренним рейсом. Из Турции, как и из большинства государств, участвующих в колониальной инициативе западных стран, суборбы отправлялись в Альтиплано каждые пару часов. Севджи вызвала колиновский лимузин прямо к дому. Времени на паром в этот раз не было.
«Мы могли бы дождаться рейса до Лимы», — заметил Марсалис, когда они подъезжали к аэропорту по скоростному ряду. «Тогда не надо было бы так спешить, и у меня нашлось бы время купить одежду, а то это тебя бесит».
«У меня распоряжение поторопиться», — сказала ему Севджи.
«Да, но знаешь, велика вероятность, что Бомбарен окажется в Лиме. Ему часто приходится бывать по делам на побережье».
«Тогда мы туда поедем».
«И это потребует времени».
Она с превосходством улыбнулась ему.
«Нет, не потребует. Ты сейчас работаешь на Колин. Перу — часть нашей епархии».
В подтверждение ее слов в Ла-Пасе их встречали. Трое неулыбчивых индихенос, мужчина и две женщины, бдительно сопроводили их к выходу из терминала, туда, где под ярким безжалостным освещением поджидал в запрещенном для парковки месте бронированный ленд-ровер. За ним была мягкая полутьма, размытая из-за смога луна и поднимающиеся вдалеке громады гор. Как только они сели в автомобиль, одна из женщин тут же, без всякой просьбы, вручила Севджи пистолет Беретту Марстех с мягкой кожаной наплечной кобурой.
«Добро пожаловать в Ла-Пас», — сказала женщина.
Севджи не поняла, иронизирует она или нет. И вот они снова едут, плавно проносятся по спящим улицам и, наконец, оказываются в люксе нового Хилтона Кантиладо с видом на лежащий будто в чаше город и охранными системами уровня марсианских технологий. В углу каждой комнаты, за исключением ванной, где был отдельный телефон, скромно располагался безупречно стильный инфокоммуникационный портал «Банк и Олфсон». Громадные кровати словно умоляли, чтобы в них кто-нибудь завалился. Севджи и Карл стояли по краям панорамного окна и смотрели на город. Там снова было до неприличия раннее утро. Они обогнали солнце, с пренебрежением обойдя его и оставив позади, когда суборбитал поднялся в верхнюю точку своей траектории и устремился обратно к Земле. Теперь предрассветная тьма за окном выцветала, и наполненная огнями чаша города, напоминавшая перевернутое звездное небо, навевала слабое ощущение нереальности. Подобное состояние возникает, когда слишком много времени проведешь в виртуальности. Севджи ощутила, что ее сознание начинает слегка мутиться.
«Голоден?» — спросила она.
Карл стрельнул в нее знакомым уже взглядом.
«Не искушай меня».
«Я о еде», — чопорно сказала Севджи. «Вчера я не ела ничего, кроме семит».
«Такова цена прогресса. Если бы мы летели самолетом, нас накормили бы по крайней мере дважды. Нераскрытая сторона жизни суборбитального путешественника».
«Ты хочешь есть или нет?»
«Конечно. И неважно, что именно».
Он подошел к порталу, изучил заставку и запустил систему. Севджи покачала головой, в последний раз посмотрела на город и ушла в соседнюю комнату делать заказ. Изучая список услуг, она наткнулась на раздел «Здоровье». Взгляд зацепился за подраздел «Стимуляторы и синаптические усилители», и она с легким потрясением осознала, что не принимала СИН уже почти сутки. Ей просто не хотелось. Когда 3 года назад Карлу впервые потребовалось привлечь к себе внимание Манко Бомбарена, он добился своего при помощи простого трюка. Выяснил, в каких сферах лежат деловые интересы Тайта, и сделал все возможное, чтобы, не слишком напрягаясь, побольше ему напакостить. Старая добрая тактика, которую скопы использовали в Средней Азии, прекрасно сработала и тут. Бомбарен занимался в фамилии с тем, что понемногу, чтобы в Колин не насторожились, воровал со складов подготовительных лагерей редкие приспособления и материалы, прятал их по труднодоступным деревням, а потом завозил в Лиму, швыряя в ненасытную пасть черного рынка, падкова на морстеховскую продукцию. Разузнать детали оказалось несложно. Их знал чуть ли не каждый. Взятки и откаты заставляли хваленые, но плохо оплачиваемые органы правопорядка Перу закрывать глаза на деятельность Бомбарена, а у того хватало ума красть относительно заурядную продукцию, не попадаясь в поле зрения обладателей серьезных патентов.